Значит, я скажу так, чтобы у нас была опять-таки нить. Значит, мы стоим в области воспитания чувств, образования самого себя, реализации себя, в области такой, где существует проблема узнавания того, чего нет в элементах логоса. Проблема узнавания и неузнавания. Ведь когда я слышу пение Дермы или вижу лицо Рахиль, то передо мной в одном случае красота пения, а в другом случае факт знания о реальном биографическом обстоятельстве в жизни Рахиль, а именно, что она пятифранковая проститутка. И я могу встретиться с этим и не узнать. Не узнать. Имея в голове общее представление о том, какого должно быть пение, что красиво, когда поют, когда хорошо поют, когда плохо поют. Или знать о том, каковы женщины. Значит, повторяю, проблема узнавания того, что есть. Просто надо выражаться так, там, например, не узнать друга или не узнать Бога. Можно встретиться с Богом и не узнать в нем Бога. Ну. Или встретиться с другом и не узнать в нем друга. И повторяю, что мы должны закрепить в своей голове то, что это не просто случаи или случайности, а в этом действуют законы. То есть есть законы в том, почему мы не узнаем. Точно так же, как есть законы, почему мы узнаем. То есть есть условия и законы, почему мы можем узнать то, что можем, могли бы не узнать. Вот это вот некая такая трагедия или комедия, если хотите, недоразумений. Когда одно родное другому при встрече не узнает. Я уже, казалось бы, на совершенно обыденный язык перевожу, то, что я все тут говорил, какие-то абстрактные вещи о красоте, о понятии красоты, о том, что понятие красоты никогда не соответствует индивидуальному впечатлению. А сейчас уже, казалось бы, совершенно другие вещи говорю. Нет, в том-то и дело, что все это есть одно и то же. Короче говоря, я стихотворение, то есть строчкой стихотворения выражу проблему, с которой мы сталкиваемся. Она у Гумилева звучит так. Это одна из тем, гениальных тем у Пруста. И вообще тема поэзии. Она звучит так, у Гумилева. «О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга». То есть, может быть, что-то вечно, извечно созданное друг для друга, но не соединившееся. Даже при эмпирической встрече. Понятно, что можно не соединиться просто потому, что никогда не встретились. А нет, можно и встретиться, и соединиться. А если соединиться, то, о, как божественное соединение извечно созданного друг для друга. Значит, вот мы имеем дело с соединением или не соединением. Более того, мы имеем дело с нашей, ну, скажем так, трагической конечностью человечества. Дело в том, что мы действительно, то есть эмпирически, на деле, фактически, не можем, потому что мы конечны, у нас нет бесконечного времени, мы не можем встретиться на деле, повторяю, эмпирически, со всем тем, что создано для нас. Не можем. Потому что вы пространство нашей жизни ограничены. Даже географические возможности ограничены. Откуда вы знаете, что у вас... Вот сейчас вот сидит и ждет в Париже. И даже если бы вы смогли бы сейчас выскочить в Париж, то я бы вам сказал, а может как раз в Лондоне. И не сейчас, а через несколько лет. И более того, я могу задать себе вопрос. Все ли, что есть наша жизнь, происходит во время нашей жизни? Ведь не случайно люди придумали идею бессмертия и надеялись на бессмертие. Они посредством этой метафоры уловили какое-то обстоятельство, действующее в нашей жизни. В том числе уловили вот эту вот конечность. Ведь я вас каждый уверяю, я сам на себе точно знаю, и вы, просто задумавшись, тоже точно будете знать, что есть какая-то книга, которая для вас написана, и которую вы никогда не прочитаете, потому что нельзя прочитать все книги. Количество книг несопоставимо с возможным количеством наших актов. Я уже не говорю об эмпирической случайности, оказаться именно в той библиотеке или в том книжном магазине, где лежит эта книга. Это же необозримое море случайностей, непроходимое нами. Но интересно здесь, что тем не менее, хотя вы никогда не прочитаете книгу, которая о вас, то есть который идентичный какой-то опыт с вашим, и который еще один шаг сделан вперед, и который вам нужно было бы сделать, и вы бы сделали бы, если посредством этой книги заглянули бы в себя, а это есть задача книги. Хотя этого эмпирически может не произойти, тем не менее, события этой книги могут произойти в вашей душе, независимо от того, что вы ее никогда не прочитаете. Есть, символисты ведь говорили, что есть корреспонденции, корреспонданс, есть соответствие символическое. Что вот какая-то мысль, которая изложена в какой-то книге, которую вы никогда не прочитаете, просто потому что вы эмпирически ограничены, конечны, она, тем не менее, может случиться в вашей голове. То есть я хочу сказать, что есть что-то, что действует против человеческой ограниченности и против человеческой конечности. Такими действующими инструментами являются те вещи, которые я называл текстами. Философы называли это продуктивным воображением. То есть нечто нейтрализующее или гарантирующее меня от того, что эмпирически, или от случайности того, что эмпирически я могу не встретить. Не увидеть. Ведь, понимаете, не может человек зависеть от того, что, скажем, ему какой-то Бог был необходим. Ну, Бог в данном случае с маленькой буквы, поскольку явное многобожие у меня получается, а не один Бог с большой буквы. Что он был плохо одет, когда мы встретились, а я и мои глаза глядели мимо него или сквозь него и не видели. И не видели тем самым часть своей собственной души. Ну, таких случаев масса. Полно. Можно, не, как я говорил, не признать друга. И вот есть какие-то дополняющие способности, они называются обычно человеческим воображением, в котором строятся какие-то конструкции, называемые текстами, которые производят в нас какие-то события, независимо от эмпирической возможности или невозможности встретиться с носителями или материальными выполнителями этих событий. Более того, мы не можем все знать по одному фундаментальному закону. Значит, можно сказать так. Мы могли бы все знать, и хотя мы конечны, мы могли бы, скажем, текстами дополнить свою неспособность быть бесконечными. Ну, что значит все знать? Значит, быть во всех местах пространства и времени. Ну, допустим, можно предположить некую божественную способность охвата всего пространства и времени и мое участие в этом. Ну, в математике, скажем, и в физике осуществляет так называемый предельный переход. Берут вещь на пределе. Можно взять воображение на пределе. Но это при одном условии, что ты сам не участвуешь, не являешься частью того мира, который ты видишь и описываешь. А если ты сам актер, не спектакль смотришь, а и смотришь спектакль, еще и актер этого спектакля, то есть внутреннего, а раз актер, ты самим своим действием спектакль меняешь все события, они сцеплены с тобой, то ты, в принципе, не можешь все знать, потому что ты участвуешь сам в этой жизни. Значит, это еще одно ограничение. И тут как раз я привел вас к тому, о чем хотел сказать, и что я специально опускал в прошлом нашем занятии в связи с проблемой изменения. Так вот, я сформулирую мысль очень грубо. Изменение нам недоступно, ну, если не выполнены какие-то условия, но само по себе легким путем недоступно, не только потому, что то, о чем я говорил, не подчиняется нашей воле и сознанию, а производится иначе. А еще и потому, и я сформулирую следующим грубым образом, потому что нам приходится менять уже измененное. А уже измененное менять очень трудно. Сейчас я эту непонятную фразу поясню. Понимаете, человек меняет какие-то эмпирические обстоятельства в своем сознании, воображении, обычно под знаком своих, преобразует под знаком своих высоких идеалов. Так, чтобы в том, что он видит и любит, принимает, чтобы в этом были выполнены какие-то его требования к самому себе и к миру. Ну, скажем, Сен-Ву увидел Рахиль. Я говорил вам, что эмпирическая Рахиль, женщина с плоским лицом, как я вам говорил, она стала объектом страсти Сен-Ву, потому что она изменилась, преобразовалась в его взгляде, который видел Рахиль из точки, я назову ее так, из точки высокого, то есть из точки идеалов и мечтаний, навеиваемых искусством. Я говорил вам, что он увидел Рахиль в театре. И вот мир, связываемый нами с театром, что такое связанный с театром? Не с помещением, не с театром как таковым, в физическом смысле слова, а с театром в смысле представления о человеческом благородстве, потому что театр дает там образцы представления о человеческой высокой любви и так далее, и так далее. Это все преобразовало эмпирически видимое, изменило, уже изменило. И в своем отношении к прекрасной Рахиль, не к пятифранковой проститутке, а к прекрасной Рахиль, Сен-Ву реализовывает себя как человека, с которым он сам может жить в мире. То есть он сам для себя допустим. Потому что, почему? Потому что он сам поклонник идеалов доблести, а Рахиль доблестна, и он, любя Рахиль, он любит доблесть. Ну, скажем так, я словом доблесть сейчас заменяю многие слова, потому что, когда хочешь сформулировать мысль, спешишь, что и не ищешь всех терминов. Поэтому мне, как я объяснял, вам приходится, не только потому, что текст просто по-русски существует и по-французски, и нет по-грузински, а в том числе из-за моей спешки мне приходится говорить по-русски, потому что уже 30 лет я этим занимаюсь. Значит, я обращаю внимание на оборот, что отношение Сен-Лу к Рахиль, то есть то, как он ее видит, есть, конечно, в фундаменте своем отношение его к самому себе. В каком смысле слова? В том смысле, что в этом отношении должно реализовываться, не нарушаться его способность жить в мире с самим собой. Уважать себя. Так? Следовательно, он стал человеком уже. И вот изменить уже человека на еще человека невозможно. То есть очень трудно. Можно, но трудно. То есть если, я помню, приводил вам Аристотеля фразу, что предмет любви, то есть причина, почему я что-то люблю, важнее, чем то, что я люблю. Но дело в том, что есть закон, и сейчас я его фактически уже сформулировал, который гласит. Значит, я повторю так. Повторю. Значит, причина, почему я что-то люблю, люблю, потому что я поклонник доблести. Это причина. А люблю Рахиль. Я повторяю. Причина, почему я что-то люблю, важнее того, что я люблю. И закон такой. Перевернем это. Дело в том, что наша жизнь устроена так, наше сознание психика устроено так, что потом нельзя иметь то, из-за чего любишь, без того, что любишь. То есть то, из-за чего любишь, потом ты имеешь через то, что любишь. Потом уже через Рахиль. Шенло получает форму и область движения своих чувств, направленных на высокое, прекрасное, доблестное и так далее. Это понятно? И вторгнуться в эту область изменением почти что невозможно. И понимаете, этот закон действует в социальной жизни. Мы тысячу раз встречаемся с примерами проявления этого закона. Очень часто мы ничего не можем сделать с такими неразвитыми дикарями, то, что мы называем неразвитыми дикарями. Так же, как вот Марсель считал бы Сен-Лу дикарем, потому что Марсель-то знает, что Рахиль проститутка, и в этом он, в смысле, он просвещеннее, чем Сен-Лу. Но дело в том, что выражусь так. Простите меня, это действительно довольно сложно выразить. Потому что есть очень грубые выражения, но которые понятны для самого того, кто их говорит. И непонятны для других. Не кажутся ясными, но ясны в действительности автору, говорящему. Ну, я выражу так. Но я очень часто сталкивался с ситуацией, где я убеждался в том, что, скажем, в ситуации нашей, она состоит в том, что мы, у нас нет цивилизации, мы не цивилизованы. Как и грузины примерно так же не цивилизованы, как и русские. И часто возникает желание ввести какие-то рациональные изменения. И они вот на моем опыте, так во всяком случае, ощущал, всегда упирались в действие этого закона, который я выражу так, что, русские не могут стать людьми, потому что они уже стали людьми. Так, как они стали, потому что в том, как они каковы, они выполнили доступность им в пределах и любой другой, и мы тоже, кстати. По своему опыту сказал русский, а есть опыт у меня и другой, наш собственный, грузинский. Уже реализовались мы. И вот это обладает такой инерцией, которая трудно подается изменению, и тем более не подается сознательному волевому изменению. Там что-то, какой-то органический процесс изменения, рождаемых из органов, должен происходить. из реального синтеза и развития какой-то мускулатуры, а не извне. Извне любое действие упирается в то, что измененное, а я объяснял, что такое измененное, измененное изменить уже очень трудно. Именно потому, что оно измененное. И здесь возникает проблема, так называемая, которую в психологии называется проблема identity, это identity, то есть тождество с самим собой. Если оно достигнуто, то оно нерасторжимо.